повинуюсь розписам святого монастиря і плачу серцем від сюжету одного, де матінка Божа людину за руку до сина веде свого. Людину за руку до сина веде свого. Якщо на те твоя буде воля свята, не поцурайся брудного одягу мого. О, матінка Божа, ти мене веди, до сина веди свого. Ти мене веди, до сина веди свого. Коли важке страждання стану нести я, твоїм заступництвом тримаючись одним, о, матінка Божа, лише тобі свої всі бідоньки розповім, лише тобі свої всі бідоньки розповім. Коли і в радісті буде душа моя, від серця пісню, як молитву піднесу, о, матінка Божа, своє життя тобі ввіряю і віддаю, своє життя тобі ввіряю і віддаю. Якщо на те твоя буде воля свята, не поцурайся брудного одягу мого. О, матінка Божа, ти мене веди, до сина веди свого. Ти мене веди, до сина веди свого. Ти мене веди, до сина веди свого.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных человека. Дмитрий Володихин, писатель, историк. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
И Сергей Кузнецов, генеральный директор общественного московского телевидения, журналист. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор посвящен Украине. Прозвучала песня в исполнении Анны Перковой. Это автор, который живет на Украине. Пишет она в основном по-русски, но одна песня у нее есть на украинском языке. «Матерь Божья». А мы ее и поставили на Матерь Божью, на Иисуса Христа. Вся надежда сегодня, учитывая те события, которые мы наблюдаем. Мне хотелось бы, чтобы сегодня мы все-таки коснулись в большей степени аналитики, а не тех событий, которые происходят на наших глазах. К сожалению, даже государственные телеканалы и те программы, которые там выходят и называются гордо аналитическими, они как-то ушли в новостной формат, не анализируют они события особенно. Мне бы хотелось, чтобы прозвучал анализ. Ну, основная тема нашего сегодняшнего разговора, стандартная для России, матушки, кто виноват и что делать? Потому что ни на первый вопрос, ни на второй ответа полноценного нет по сию пору. И мой первый вопрос, как мы пришли к тому, к чему мы пришли? Украина все-таки зона наших геополитических интересов исконных. И что, в общем, ни наши спецслужбы, ни политическое руководство не отслеживало, не проводились какие-то мероприятия с тем, чтобы не выпустить из рук Украину, потому что то, что произошло в начале года, ну, было понятно, к чему все движется, и степень контроля, мне кажется, за ситуацией могла бы быть значительно выше.
Простите, долго буду говорить. Какие там специальные службы, какое там ведение мониторинга, тем более контроля. Проблема-то имеет корни, которые уходят на столетия вглубь веков. И ни за месяц, ни за год, ни за 5 лет здесь ничего не исправишь. Исправление возможно только, прости Господи, и помоги и нам всем, и тем, кто живет на территории нынешней Украины, возможно только с постепенным разделением украинского государства, с исчезновением его в той форме, в которой оно сейчас существует. А существует оно в форме, надо сказать, случайной. Территория, население, тем более политическая элита, которая сейчас занимается его руководством и занималась последние десятилетия его руководством, это все результат случайных для колоссального пространства политических решений, необдуманных, произвольных. Собственно, что такое Украина, из каких разных совершенно государственных центров выросла эта страна? Ну, прежде всего, из гетманщины, которая не имеет глубоких корней, которая возникла в середине 17 века и развивалась от времен Богдана Хмельницкого до времен Мазепы, потом постепенно угасала, но, правда, угасала в основном, используя для материального блага и для покоя ее же собственных жителей в 18 веке уже под крылом у российских императоров. Вспышка квазисамостоятельной государственности времен Гражданской войны, то есть Украина Скоропадского, Украина Петлюра, это ведь было недолго, оставило крайне незначительный след. Но давайте посмотрим, а что такое гетманщина в рамках территории современной Украины. Ни половина, ни треть, даже, видимо, не четверть той территории, которая занимает нынешняя Украина. А все остальное, то, что севера западнее Киева, это бывшее Великое княжество Литовское, Речь Посполитая. Это частично Австрия-Венгрия. Северная Таврия – это частично Крымское ханство. То, что восточнее, то, что при большевиках так неосторожно было отдано в состав УССР, то, что развивалось, конечно же, в рамках Московского государства и Российской империи. И вот на протяжении советского периода растет государство монстр. Государство, в котором понамешано разных этнических, вероисповедных составляющих, совершенно неравномерное по экономическому районированию, совершенно искусственно созданное в рамках большевистского подхода к государственному строительству и национальному вопросу. Вот у СССР, которое стало самостоятельным государством в 1991 году, это и есть самый главный результат случайного, искусственного, непродуманного подхода к тому, каким должно быть государство, претендующее на самостоятельность. Там существуют разные народы, которых пытаются загнать в одно паспортное понятие «украинский народ». Ну, какой украинский народ? Ну, о чем здесь разговор? Огромное количество людей называют себя русскими. Они не украинцы ни в какой степени. Что касается тех, кто готов себя назвать украинцами, то украинцы, скажем, Полтава, Чернигова, значительная часть Киева, Лиан, запорожцев – это одно. Так называемые украинцы Львова, допустим, Ивано-Франковской области, карпатских каких-то территорий – это совсем другое и по языку, и по культуре, и по материальному быту, и по хозяйственной специализации. Наконец, там же, на территории Украины, очень значительный процент в западных частях этнических венгров, этнических поляков, этнических русинов, которые не русские, не украинцы в западном смысле этого слова, не украинцы в центральном смысле этого слова. Украина – это этнокультурное месиво, это восточный ковер в гораздо большей степени, чем, например, Россия. Это представители различных цивилизаций, которых засунули в одну квартиру. Они пытаются друг с другом как-то ладить, но не получается.
Дмитрий, я вас перебью. Вот очень интересные вещи вы говорите. Ну, вот этот конгломерат, этот котел с 91-го года, с момента, с Беловежской пущи, существовал худо-бедно. И вдруг неожиданно рвануло именно сейчас. Почему это произошло вот не раньше, не 3 года назад, а вот именно сейчас? Понимаю, что, может быть, вопрос не по адресу, но, тем не менее, выскажите ваше мнение на этот счет.
Да рвалось и раньше. То есть чудо, что еще так долго простояло. Майдан у нас не первый. Волнение в Крыму которые привели, слава богу, к его возвращению в Россию, тоже не первые. Как вы помните, статус автономной республики Крым изменялся, крайне невыгодно для самого Крыма. Как вы помните, постоянно столкновения различных политических сил приводили к побоищам внутри украинского парламента. Как вы помните, там постоянно шло соперничество крупных уголовных группировок, которые шли во власть. И за все время существования Украины из-за политических лидеров ее относительной, ну, на троечку, может быть, политической культурой обладал только блаженной памяти Янукович. Единственный из всех, при том, что у него уголовное прошлое, и то, что там было до него, после него, это еще хуже. Это такая же уголовщина, только гораздо более скверная. Это абсолютное отсутствие опыта, воли, понимания современных политических процессов. Это слабость по части администрирования. Ну и, конечно же, Украина как государство постоянно испытывала проблемы. И постоянно могло существовать, только получая значительные финансовые дотации. Россия в этом смысле была для него в какой-то степени дойная корова. Да Господь с ним. Ну, даем мы, допустим, народам, которые находятся с нами в братском союзе, в культурном согласии, и там множество наших единоверцев, там топливно-энергетические какие-то вещи по сниженным ценам. Ну и хорошо, я рад тому, что там русские, которые живут в Харькове, Донецке, Одессе, Симферополе, живут несколько лучше, чем если бы мы брали с них полную цену. Ну а вот, собственно, для чего мы должны радоваться какому-то там национальному развитию, каким-то там экономическим успехам за наш счет в городе Винница, в городе Львов, в городе Тернополь? Тамшнее население настроено против России, тамшнее население в значительной степени не православное, тамшнее население в значительной степени ориентировано на Запад. И тамшнее население бесконечно давит самыми тяжелыми бандитскими методами на Киев, на центр державы. И давайте честно скажем, те, кто из православных находится на Украине, братья нам по вере. Незначительное количество, братья нам по культуре. А вот во всех остальных смыслах, политическом, финансовом, вероисповедном, который не касается православия, народы, которые населяют Украину, по большей части никакие нам не братские. Этот миф советских времен, с которым надо расставаться.
Я бы хотел, чтобы в нашей беседе присоединился Сергей Кузнецов, генеральный директор общественного московского телевидения, журналист. Сергей, ваш канал эту ситуацию ведет довольно давно, по-моему, еще даже до тех событий горчительных, очевидцами которых мы являемся с начала 2014 года. У меня два вопроса. Правильную мы линию поведения выбрали по отношению к Украине и положение церкви, положение православных на Украине. Вы много общаетесь с людьми, которые оттуда приезжают. Каково им сегодня?
Ну, во-первых,
в свете последних событий.
Да-да, отвечая на первый вопрос, я хочу сказать, что я несколько не согласен с Дмитрием. Ну, коренным образом все правильно он говорил, но я хочу сказать о том, что Украина и территория Украины фактически это часть Великой Киевской Руси, центр, причем не просто часть, значит, и когда не разделялись ни белорусы, ни украинцы, ни русские, это были все славянское государство. То есть я, так сказать, более далеко в историю хочу зайти. И на территории теперешней Украины, так же, как и России и Белоруссии, 90% русских православных людей. Где-то 87, где-то и так далее. На той же Украине, в Крыму, незначительное число от 3 до 7% татар. Западная Украина – это не больше 10% неправославных украинцев, не больше 10% от всей Украины. Дело в том, что просто мы, так сказать, все-таки люди православные, поэтому мы не настолько агрессивны, как западные украинцы, и поэтому долго молчим, как и украинцы, так и русские. И мы долго терпели эти издевательства со стороны бандеровцев. Поэтому кажется, хотя это неправильно, что их много, да их несколько сот человек, Киев-то взяли, несколько сот человек, просто молчали русские люди, молчали шахтеры Донбасса, поскольку я говорю, что это русские православные люди, которые привыкли работать и молчать, что это очень иногда и мешает нам, поскольку нужно вовремя вовремя встать, как Александр Невский, и дать отпор, мощный отпор врагу. Поэтому разговор здесь о том, что это наша территория, наша, каждого из нас, и русских, и украинцев, и белорусов. Значит, а то, что касается Закарпатья, Львова, там жили долгие годы издревно русины. Причем самое интересное, что русины до того, как их не уничтожили и не перевели насильно, так сказать, в униатское, в католицизм Австро-Венгры, они были одни из самых людей, которые поддерживали русское православие там, в Закарпатье. Там были монастыри потрясающие, церкви.
За что они и были уничтожены,
Сергей? Это геноцид практически. Это был геноцид. Поэтому, как таковое, действительно, западное, это небольшой кусочек. Вот в середине Украины молчит, она пока молчит. Значит, в конечном итоге, я уверен, будет так, что Киев будет, опять же, нашим, так сказать, городом украинским, русским, белорусским. Он войдет все равно в нашу общую страну. А вот этот маленький кусочек исторический, который те люди, которые исторически ненавидели русских, ненавидели православных, вполне возможно, он отойдет там Польше, не знаю кому, Германии, так сказать, за него бороться не стоит, потому что там фашисты живут. Теперь исторически, поскольку православный канал, хочется сказать о том, что действительно вот на той территории, которая вот была севернее Киева, ну и за Украину, и за Киев, конечно, долгие годы боролись и немцы, и литовцы, и поляки, и насаждали, конечно, свою веру, свою религию. Православие они так просто не могли как бы сразу из людей вытравить, поскольку это, так сказать, вера славян, основная вера, которая многие столетия держится, мы держимся на православии. Поэтому было решено вот это вот сделать униатское как бы вариант, что, в общем-то, может, и православные могут прийти, что там что-то похожее. На самом деле это еще хуже. То есть это скрытый враг, который постепенно залезает, так сказать, в сердца и умы вот этих вот людей пограничных, которые нас-то... И самое главное, вот в чем я соглашаюсь с Дмитрием, там-то не осталось практически русских православных, потому что намешано. Как всегда, пограничные. Там совместные браки, совместные дети и с поляками, и с австрийцами, и с немцами, и с румынами, и с кем угодно. И эти люди, конечно, и по своему быту, и, так сказать, и то, что они ненавидят русский язык, и по всем остальным, они пытаются показать, что они не хотят быть с нами вместе. Поэтому вот этот вот водораздел очень серьезный, но самое страшное для теперешней православной на Украине, то, что вот этот раскол идет, и то, что просто церкви как бы священников и выгоняют, и есть угрозы и убийства, и мирян, так сказать, выгоняют православных, и захватывают церкви на Украине униаты. Это очень страшно. И мы еще в феврале месяце говорили на нашем телевидении и на сайте писали, что мне кажется, ну, мы не имеем права диктовать Московской патриархии и патриарху, что делать, но мне кажется, здесь нужно очень резко дать, так сказать, ответ. Не то, что Россия и русская православие, и Россия не позволят чужим религиям насаждаться на наших территориях.
У меня такой вопрос и к Дмитрию, и к Сергею. Вторая часть, вернее, этого вопроса, который я озвучил в начале разговора, что делать-то? Потому что уже пролилась кровь, уже идет, по сути дела, боестолкновение в отдельных регионах. Вот Россия, как правильно себя вести в данной ситуации, чтобы из малого локального конфликта ситуация не перешла в большую войну на европейском плацдарме?
Ну, я, опять же, начну с древности. Единая киевская держава сохраняла какие-то признаки политической общности до середины XII века. Потом она распалась на полусамостоятельные, впоследствии полностью самостоятельные земли и княжества. Это культура древнерусского единства, в котором еще не были выделены особые славянские этносы, великороссы, малороссы, белорусы и так далее. Она пропала, то есть к 15-16, например, векам от нее ничего не осталось. Хотелось бы видеть в Киеве, в Чернигове часть, скажем так, общерусской цивилизации, но сейчас это довольно сложно. Видимо, это уже не совсем соответствует действительности. Когда я говорил об этнокультурных различиях, ну, конечно же, вероисповедные трещины гораздо больше, чем может показаться отсюда. Да, действительно, Запад в значительной степени охвачен униатством, абсолютно согласен. Вот. Но помимо этого, там очень серьезное влияние разнообразных сект и протестантских деноминаций. В правительстве на первых местах заседают саентологи, баптисты и так далее. люди просто, которые ни в Бога, ни в беса не верят. Верят они в основном в деньги и в собственное материальное благополучие. Какие они там христиане, ну что вы. Я думаю, что они при входе в храм чувствуют себя нехорошо и хотят оттуда выйти поскорее. Ну а теперь что с этим месивом делать? Знаете, не будет такого единого государства Украина, не будет это единая русская территория, не будет единая украинская территория.
То есть будет разделение происходить?
Да, я думаю, что правильно способствовать этому разделению, разумеется, максимально сохраняя мирные инструменты работы с этим пространством. Не надо смотреть на Украину как на самостоятельное независимое государство. Это больной человек, каким была Турция в XIX веке. Он будет распадаться, и надо сделать так, чтобы распад его был минимально болезненным. Но вот в этом смысле я вижу восточные территории, прежде всего Донецкую и Луганскую область, как то, что отсоединится так или иначе, либо через федерализацию и долго, либо через обретение суверенитета и быстро, от Украины обязательно.
Нужно ли ускорять эти процессы, чтобы как бы не длить агонию? Каким образом это
практически произвести? Практически производить это можно, если это будет федерализация, то через финансовую, общественную, культурную помощь этим территориям, то есть через, скажем так, проявление мягкой силы. Если они будут подвергаться карательным операциям, которые начались вот, собственно, в середине апреля, то в этом случае, конечно же, возможно проявление и гораздо более жесткого подхода вплоть до военного, но очень нежелательно это. Остальные территории, вот важный момент. Ну, Крым — это Россия и все. Собственно, Одесская область, которая колоссальное количество русского населения, даже по украинским переписям, фальсифицированным до нельзя, это почти 50%, на самом деле гораздо больше. Но в силу оторванности от России, от восточных русских анклавов, скорее всего, возможно обретение какого-то особого статуса, там Одесса как Порто-Франко, сама территория Одесской области как некая земля, находящаяся под международным контролем. Что касается карпатских территорий, то, наверное, действительно я согласен с коллегой, там территориям, где компактно проживают этнические поляки и венгры, будет спокойнее под властью Польши и Венгрии. Возможно, образование такого компактного европейского государства, Русинской республики, самостоятельной достаточно. Возможно, присоединение каких-то русских анклавов к Приднестровской республике. Возможно, я рассматриваю Приднестровскую республику как жизнеспособный организм. Ну, а вот то, что находится в центре, условно говоря, от Винницы до Киева, это территория, которой надо предоставить возможность варить в собственном соку. Там даже и при более однородном качестве населения все равно будет колоссальное количество проблем, потому что центр, Полтава, Чернигов, Киев, Днепропетровск, Запорожье не очень любят и уважают западенов. Там есть свои проблемы, свои сложности, в том числе и экономические, и культурные. И кроме того, центр Украины, помимо нескольких мегаполисов, он постепенно пустеет. То есть сельская округа вымирает, причем умирает значительно большим темпами, чем русская провинция. Там жителям очень некомфортно, они живут крайне бедно.
Несмотря на то, что чернозем, извините.
Несмотря на то, да, сельское хозяйство разорено, к сожалению, находится в скверном состоянии. И в этом смысле, конечно же, в какой-то момент мы увидим там, даже вот на этом остатке, ну, скажем так, вторую стадию общественных столкновений. И дай бог, чтобы она была не слишком кровавой.
Ну, я хочу сказать свое мнение, опять возвращаясь к империи, к российской, и после этого к Советскому Союзу. Все-таки это не напрасное было объединение народов, так сказать, во главе которых стояли русские православные люди. И вот сейчас мы видим, несмотря на какие сложности прошла Россия за эти 20 лет, и уж нам говорили и западные, и свои либеральные СМИ, как у нас плохо с правами человека, с экономикой. Однако же получается так, что бегут от хваленного Запада, бегут люди, те, которые раньше жили в Российской империи, в Советском Союзе, готовы стоять до смерти. Вот сейчас в Донецке люди говорят, мы умрем, но не пойдем туда, на Запад. Так значит, все-таки есть преимущество. И Великая Российская империя цела, несмотря на все, так сказать, сложности. Римская империя пала, Австро-Венгерская пала и так далее, и так далее. А Российская империя цела. И я вижу в ближайшее время, идет мощнейший поток объединения. Причем даже вот без нашего оружия. Просто мы встали и показали себя, что мы действительно уже не рабы Запада, что мы одна из самых мощнейших мировых держав снова становимся. И вы смотрите, Приднестровье опять пишет письма и просит войти в состав России. Ну и здесь нас ждет и Абхазия, ждет и Южная Осетия. И в конечном итоге я совершенно четко уверен, что, так сказать, вот эти, как мы с вами говорили, западлянцы не войдут, не войдет Прибалтика, естественно, как она чуждая всегда была, хотя там очень много русских в некоторых городах, а остальное все вернется, и вернется оно очень скоро, нам-то кажется, что это на тысячелетие, очень скоро мы восстановимся, и это не просто, это национальная идея России, мы долго искали, говорили, 20 лет идея, а идея-то она... в том, что мы все-таки империя, в том, что мы помогаем многим малым народам, другим народам, и в том числе на основе русской православности. Поэтому я считаю, что будет все хорошо, бояться не надо. Значит, в данном этапе, мы, если будет большая кровь, вот сейчас вот убивают, если будет большая кровь, нужно войти нашим танкам. На нас никто не полезет, у нас ядерного оружия достаточно. 50 раз уничтожить Америку и Европу. Я не бряцаю оружием, я говорю, что никто не полезет. Они умные люди, они могут нас санкциями пугать. Воевать с Россией сейчас никто не будет. Поэтому бояться не надо, но надо четкую политику иметь. И сейчас надо поддержать, естественно, решение Владимира Владимировича Путина, потому что на него ополчились весь Запад и Америка и так далее. Каждый из нас может на своем месте помолиться в храме за Россию, помолиться в храме за нашу общую победу и, конечно же, за братский украинский народ.
Я хотел, чтобы песня прозвучала. Вот Сергей Кузнецов принес диск новой такой замечательной исполнительницы, автор и певица Юлия Андреева. И там есть песня под многозначительным названием «Русский, русскому помоги». Давайте мы ее поставим.
Над пропастью русский путь и срывается в бездну даль. Русский, русского не забудь, русский, русского не предай. Не ступили бы мы за край, да подталкивают враги. Русский, русского выручай, русский, русскому помоги. Душу русскую сохрани, землю русскую сбереги. В окаянные эти дни русский русскому помоги. Горелась тьма у моих костров, никого корить не берусь. Но вставая из тьмы веков, русской силой держалась Русь. Отслужила свое хлеб-соль, мир не стоит нашей любви. Русский русскому как пароль, имя нации назови. Душу русскую сохрани, землю русскую сбереги. В окаянные эти дни русский русскому сохрани, землю русскую сбереги. В окаянные эти дни русский русскому помоги. Перешел в набат благовест, и нельзя избежать борьбы. Могут вынести русский крест только наши с тобой горбы. Русским духом народ крепись у последней своей черты. Русский русскому поклонись, русский русского защити. Душу русскую сохрани, землю русскую сбереги. В
покаянные эти дни русский русскому. Душу русскую сохрани, землю русскую сбереги, покаянные эти дни русский русскому.
Сергей, что это за человек?
Юлия Андреева, я ее вот в свое время назвал Анна Марли русского сопротивления. Я буквально одну секундочку. Анна Марли – это героиня французского сопротивления. Я с ней был лично знаком. Это эмигрантка первой волны, которая во время войны, когда фашисты заняли Париж, написала гимн сопротивления, который пели все партизаны. И, в общем, де Голль ее наградил как бы орденом почетного легиона. Она была легендой долгие годы. Вот Юлия Андреева теперь вот такая легенда. Она была в Крыму все эти дни, когда Крым присоединялся к России. И причем это было вот сейчас, может быть, спокойно в Крыму, а тогда ведь еще и, так сказать, не все войска сложили как бы оружие, и тогда была бы опасность. Она 2-3 концерта давала на площадках в Крыму, в Севастополе, в Симферополе, и мне очень приятно, что она и пела песню на мои стихи «Братья славяне». Она мне позвонила и сказала, что, в общем, проходит хорошо, но ура. Поэтому тоже вот мне очень это приятно. Человек, который очень достойный, я надеюсь, вы ее тоже пригласите на вашу передачу, она замечательная.
Да, я думаю, позовем. У меня еще такой есть вопрос. Вот Янукович, как к нему не относись, он может нравиться, может не нравиться, но он является избранным президентом. А вот фашистская хунта – это совершенно нелегитимная власть, по сути дела, узурпаторы власти, как большевики в 17-м в России. В данных условиях должна ли Россия все-таки не длить, еще раз повторюсь, эту агонию, а все-таки интенсивно вмешиваться своими добровольцами. Добровольцы уже есть, желающие туда поехать, бывшие наши офицеры, отставники и так далее. И как будут дальше развиваться события? Потому что само по себе это не прыщ, там, я не знаю, на лице, он сам по себе не пройдет. Нужно какие-то меры, хирургическое вмешательство необходимо, иначе этот прыщ с лица не соскочит сам по себе.
Но при разрастании, как я уже говорил, карательных операций на территории Донецкой и Луганской областей, конечно же, военное вмешательство в тех или иных масштабах, сложный вопрос, будет выглядеть уместным. Но если бросить там таких же русских, как и мы здесь в Москве, таких же православных, как и мы здесь в Москве, если их бросить на произвол судьбы, то это, честно говоря, расписаться в собственном ничтожестве.
Поэтому людей убивать просто будут, их уже убивают.
Поэтому, конечно же, это возможный вариант. И в этом смысле Янукович, он выглядит как один из неплохих претендентов на пост президента, ну, условно говоря, Южно-Российской Республики. Ну, то есть, скажем, республики, которая будет включать в себя донецкие земли, луганские земли, ну, если возможно, что-то из близлежащих регионов присоединиться.
Ну, Харьков.
Харьков более проблемное место в этом смысле. Его будут держать просто железной хваткой. Но если Харьков, ну, и Харьков тоже хорошо. Просто вероятность меньше. Но эти два региона по преимуществу русские, тесно связанные с Россией экономически, уверенные в том, что они будут стоять до конца, они, в общем-то, могут, в конце концов, стать той самой единственной легитимной постукраиной, которая появится у нас после распада так называемого современного украинского государства. И там Янукович в качестве политического лидера будет, ну, довольно уместен. То есть, возможно, его время еще не закончилось.
Ну, я хочу сказать, здесь еще, да, конечно, и военные действия, если будет большая кровь, но политически более жесткие. Значит, дело в том, что последние вот эти вот переговоры нашего МИДа и руководства, Обама, Меркель, там, Евросоюз, звонит нашим лидерам, что-то упрекает, что-то требует, хотя мы не вошли на Украину и стоим на границе. Значит, нужно разговаривать совершенно четко и понятно. Значит, на Украине фашистский переворот. Все страны, которые его спонсировали, которые поддерживали, являются фашистской коалицией. Поэтому надо предупредить и Барака Обаму, и Ангелу Меркель, что они подлежат новому Нюрнбергскому трибуналу. Это смешно, не смешно, но в ООН надо будет представить просто бумаги о том, что они поддержали. Ну, приезжал же это представитель разведки американской, значит, и после этого начали убивать это донецкие. Нужно совершенно четко сказать, за подстрекательство вы подпадаете просто под Нюрнбергский трибунал новый, и с ними разговаривать только так. Какое дело Америки до нашей страны? Украина, еще раз говорю, Белоруссия, Россия – это наша страна. Какое им дело? Нужно четко сказать, чтобы больше не звонили. Значит, только на уровне МИДа какие-то переговоры. Но звонить и упрекать, и говорить, что вы делаете, надо сказать, мы к вам не лезем в Америку, да, в какой-то штат бы мы приехали, бы говорили. И, естественно, и Европа тоже никакого отношения к Украине, к нашей Украине не имеет. Более жестко, четко говорить, что иначе, так сказать, будет трибунал, и иначе закончу так же, как Гитлер, Геббельс и все остальные.
Ну да, ситуация немножко фантасмагорическая, ведь мы же поддерживаем в данном случае легитимного президента, да, который был избран, второй раз причем уже избран народом. Насколько я понимаю, там не было никаких подтасовок, это народа волеизъявление. И с этой точки зрения закон соблюдается, мы не нарушаем никаких обязательств международных. Подозреваю, что, может быть, существует и какой-то договор двухсторонний Украина-Россия, о котором мы, может быть, даже не знаем, и согласно этому договору в случае каких-то подобных вот ситуаций революционных Россия просто обязана оказывать помощь, в том числе и военную. Скажите, а мы потянем вот такой серьезный военный конфликт? Какая сегодня ситуация у нас с армией? Сможем мы достаточно долгое время вот вести такие боевые действия, если не равен час до них дойдет?
Не надо обольщаться. По всей Европе, считая Россию, существует очень мало по-настоящему боеспособных вооруженных сил. Ну, прежде всего, речь идет, конечно же, о немецких вооруженных силах. Но допустить вариант, в котором они участвуют в локальном конфликте на Украине, ну, довольно было бы странно и необычно. Для нас участие в широкомасштабном, долгом, крупном военном конфликте будет крайне тяжелым испытанием, потому что армия находится в состоянии крайне вялотекущей реформы. В общем-то, она недовооружена и недоорганизована. И только элитные ее части, лучшие ее части, части быстрого развертывания, могут адекватно работать в этой обстановке. Что для нас в данном случае представляет собой серьезную угрозу? Это выделение из бюджетов мировых держав западных значительных средств на поддержание войны на Украине силами частных военных компаний. Это весьма высокобоеспособные войска, и противостояние с ними будет и разрушать экономику, инфраструктуру Украины, и дорого стоить нам.
Но Запад заинтересован вот в эскалации подобного конфликта.
Запад – это очень разнородное понятие. То есть есть страны, финансовые дома, разного рода политические организации, которые в высшей степени в этом не заинтересованы, а есть те, которые заинтересованы. Собственно, речь идет о том, что на Западе тоже идет борьба за то, насколько активно поддерживать там вот нынешнюю киевскую группировку. Поэтому я думаю, что наше участие в военных действиях, в открытых военных действиях, не силами спецслужб, не силами спецподразделений, условно говоря, когда въезжают танковые, мотострелковые какие-то соединения на территорию востока Украины, и там ведут боевые действия. Это шаг очень нежелательный, до крайности нежелательный, очень дорогостоящий и очень рискованный. В экстремальных обстоятельствах, я думаю, что он возможен. В некоторых вариантах развития событий Россию просто могут на это вынудить. Иногда бездействие хуже даже самого рискованного действия. Просто пока есть возможность удерживаться всеми возможными способами, с помощью, там, допустим, финансовой, дипломатической помощи нашим братьям на востоке Украины, с помощью отправки туда добровольцев. Собственно, они уже и так туда едут, и так уже туда идут со всей России деньги, разными потоками они туда отправляются. И я сам туда отправлял немало денег в разное время. На худой конец отправка каких-то группировок спецназа. На худой конец. Вот если мы удержимся на этом уровне и тем не менее выиграем этот локальный конфликт в пользу федерализации этого региона или его полного отделения от Украины, мы молодцы. Если нам придется действовать силой, мы уже не молодцы, но нас вынудили, мы не виноваты. Вот это, наверное, правильный подход к делу.
Мое мнение, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы в России, именно на территории Украины, были военные действия, в которых участвует Россия, наземные имеется в виду, танковые и так далее. Еще раз говорю, для чего мы потратили миллионы денег, наше государство, Советский Союз, для создания ядерного оружия. Значит, Северная Корея, маленькая страна, незначительная, которая вообще как бы кусочек земли, обладающая ядерным оружием, ее боится весь мир. Значит, еще раз говорю, нужно нашим дипломатам, нашим военным показать то, что если вы приступите грань, погибнете, потому что Россия все равно спасется. И этот постулат, что в ядерной войне нет победивших, ничего подобного. России гигантские расстояния. Европа, значит, достаточно нескольких ядерных бомб, чтобы не было Европы вообще. Россия будет всегда. Значит, поэтому это знает и Европа, и Америка. Значит, нужно просто не забывать, что могут быть случайные утечки радиации на территории, так сказать, приграничной. Случайно может что-то взорваться. Случайно, значит, во-первых, нужно провести учения атомных лодок у границ Америки и Европы. Никто не войдет, если почувствует смерть. Они очень трусливые, американцы. Я еще раз говорю, что я в свое время был знаком...
И никогда не воевали на своей
конечно,
территории.
Конечно, да.
Никогда.
Я был знаком с американцем. Он старше меня лет на 10-15. Он вспоминает, как ужас, когда смотрели передачи на Красной площади 9 мая, 1 мая, когда наши ракеты шли, наша гордость. Они все были в шоке после этого. Они лазили, копали землянки, их заставляли американцев. Они с противогазами бегали. Правда, мы тоже бегали. Но не настолько испуганно, как они. Мы, в общем, просто отрабатывали нормы ГТО. Поэтому ничего не бояться, но не допускать вот этих вот, так сказать, войн близлежащих, потому что мы завязнем в этих войнах. Значит, нужно сказать, есть грань, после которой нажимаем кнопку, и никто не перейдет.
Да, спасибо, что были люди, которые ковали этот ядерный щит Родины, Курчатов, Завинягин, наши физики, наши военные, даже Лаврентий Павлович, и то его к месту иногда следует добрым словом вспомнить, который в этом тоже принимал участие. Но эфирное время наше не безгранично, к сожалению, я думаю, что через какое-то время, может быть, мы еще раз соберемся в этой студии и посмотрим уже, как будут развиваться события, ну а каков... В завершение разговора, ваш прогноз. Куда покатят телега истории?
Я думаю, что сложности на Украине – это надолго. Они не разрешатся ни в апреле, ни в мае, ни в этом году. Там будет мучительный процесс постепенного демонтажа страны. Я считаю возможным, что русские, по преимуществу православной области – получит, наконец, свободу от этого государственного монстра. Такие сценарии существуют, они вполне выполнимы.
Я согласен с коллегой, и просто в добавление хочу сказать, мы находимся, россияне, под покровительством Богородицы, мы православные, Иисус Христос поможет, естественно, и Богородица, надо молиться, естественно, нужно и быть начеку, но надо молиться за наших братьев на Украине, и надо молиться за победу, я думаю, что все будет хорошо.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения сегодня были писатель и историк Дмитрий Володихин и генеральный директор общественного московского телевидения журналист Сергей Кузнецов. В завершении разговора еще одна песня в исполнении Михаила Ивановича Ножкина «Время Русь собирать». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
До свидания.
Вновь над Родиной тучи багряные, и набат, и гудит, и зовет. Вновь на Родину беды нагрянули, снова стонет великий народ. Сколько ж можно терпеть, сколько ж можно страдать, всенародные кличут уста. Время Русь собирать, время Русь собирать. Где ж ты, Иван Калита? Время, Русь, собирать, время, Русь, собирать. Где ж ты, Иван Калита? Снова правят в России шарманщики, снова в шорох и правда, и честь. А уж и не счесть ни воров, ни обманщиков, и предателей тоже не счесть. Всю Россию опять разделить, разорвать неспроста, норовят неспроста. Время, Русь, собирать, время, Русь, собирать. Где ж ты, Иван Калита? А время, Русь, собирать, время, Русь, собирать. Где ж ты, Иван Калита? Затащили нас в дни окаянные, и Россия сама не своя. Всюду толпами гости незваные, как хозяева в наших краях. Снова недругов рать, вечных недругов рать, рыщет возле Святого Креста. Время, Русь, собирать, время, Русь, собирать. Где ж ты, Иван Калита? Время, Русь, собирать, время, Русь, собирать. Где ж ты, Иван Калита? Где ж вы смелые, сильные, дерзкие? У кого ж нам защиты просить? А где ж вы, Минины, Жуковы, Невские? А где ж ты, Сергий, заступник Руси? Гей, великий народ, хватит дрему дремать, встань, ком вера и совесть чиста. Время, Русь, собирать, время, Русь, собирать. Где ж ты, Иван Калита? Время, Русь, собирать, время, Русь, собирать. Где ж ты, Иван Калита?